Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня последний эфир в уходящем году, и мы решили сделать подарок себе и вам, и вновь пригласили в нашу виртуальную студию мастера глубоких смыслов и проводника божественного дара творчества Алексея Мышкина, лидера группы «Одно но». Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Анна.
Спасибо большое, что вы нашли время быть сегодня с нами. Я знаю, у представителей творческих профессий Новый год обычно очень насыщенное время, поэтому очень рада встрече с вами.
Это взаимно. Но надо сказать, что обычно люди, которые выступают на разных корпоративах их заказывают, да, их музыку заказывают, наверное, они заняты 30-го, 31-го. В этом смысле мы не очень, так сказать, популярны в новогодние праздники, потому что мы не выступаем в тех местах, где употребляют алкоголь и проходят какие-то такие вещи. Вот, поэтому, наверное, я и свободен благодаря этому.
Вот как нас защищают наши собственные ценности. Это прекрасно. Вы знаете, новогодний эфир у нас, и я вам предлагаю подвести вместе с нами такие итоги года. Вот что, по вашему мнению, произошло самого важного в вашей жизни, или, может быть, если это личное, то в жизни нашего мира?
Это сложный вопрос, потому что я итоги года не подводил пока. Вообще, знаете, для меня вот эти все праздники, наверное, стоит подводить итоги года, но все эти праздники, они достаточно, мне кажется, поверхностными. Если честно, я знаю многих людей, которые очень серьезно относятся к Новым годам, подводят итоги, там сидят, чертят графики, говорят, вот это я сделал, это не сделал. Мне кажется, вообще нужно подводить итоги каждый день такие. В принципе, и эти итоги никак не привязаны к концу года или началу года. Мой друг один, его зовут Олег Сунцов, он недавно, мы общались с ними, он делился своими ощущениями по этому поводу. Он говорит, я начал подводить, планировать год вот, на будущее. Вот, и сидел и думал, что же такое бы спланировать, а потом подумал, а я же вообще не знаю, это будет или нет. И вот я планирую год, а может этого года у меня и не будет. Безусловно, хорошо планировать, но нужно всегда понимать, что все происходит по воле Всевышнего, и этого времени у нас не может быть. Так или иначе, мне кажется, что здесь, в этом плане, можно поблагодарить за все Творца, за то, что с нами было, за все испытания, так или иначе, да, за все радости, испытания, и как я пою в одной из песен, да, беды и удары судьбы я приму с благодарностью, победы и радости я тоже приму с благодарностью. Даже колючий холод безучастности, да, я все равно приму с благодарностью. В этом плане, что бы ни происходило, за этот год, мой год был очень сложным. Это самый сложный год был, самый тяжелый год в моей жизни. То есть мне было вообще нелегко, я потерял очень близкого человека. Чего со мной никогда не было. Но еще раз, я ищу в себе силы, ищу силы в своем сердце, чтобы так или иначе поблагодарить Творца за весь тот опыт, который он мне дал. Поэтому вот так вот.
Удивительно, спасибо вам за искренность уже с первых минут, это восхищает, и, может быть, тоже такой вопрос тогда, что поддерживает вас, понимая, да, что вы пытаетесь найти в сердце эту благодарность, но, может быть, что-то еще помогает вам проживать тяжелые минуты, тяжелые дни, недели, потому что, я думаю, у многих тоже были непростые ситуации в этом году, и, может быть, у вас есть реализованный опыт, как проходить их.
Я чувствую заботу. Я чувствую заботу обо мне, высших сил, Всевышнего. И это ощущение, то, что я не один. И в этом этом году тоже было много разочарований моих в себе самом. Вот, и даже в какие-то сложные моменты, когда я ощущал, что я на грани больших падений, я понимал, что я даже это не на уровне разума, это даже на уровне каких-то внутренних ощущений, что обо мне заботятся. И эта забота, она проявлялась через разных близких людей мне, духовно близких людей. И я чувствовал, что я не один. Каждый раз, когда я там совершал какую-то ошибку в речи друзей, родных, я слышал ответы на мои сомнения и вопросы. И я ощущаю себя, несмотря на то, что каждый из нас в этом мире, он очень уязвим, да, с нами может произойти все, что угодно, да, и никто ни от чего не застрахован. Мои также друзья вот сейчас столкнулись с очень большими там проблемами, да. Очень много вообще в этом году из моего окружения людей, которые прям, ну, тяжело, знаете, вот прям очень тяжело, вот. Но всегда ощущается какая-то внутренняя поддержка, наверное, она идет из духовной практики, из общения с теми людьми, которые считают, что тело бренно, и это факт. И это факт, и мы его потеряем, мы уйдем отсюда. И что каждый из нас – это вечная душа, что мы не... Мы в, на, как это... Я, недавно мы записывали подкаст с лидером группы «Пилоты» Ильей Кнабенгофом, и мы смешно так, мы цитировали свои стихи. То он цитировал свои стихи, а я цитировал свои стихи. И мы такие... очень странно. Он говорит, да я вообще других стихов не знаю никаких, потому что я, говорю, не читаю стихи, я их пишу. И несмотря на то, что я изучаю русскую поэзию, у нас есть проект «Упанишады русской поэзии», все равно почему-то цитируются свои стихи. Так вот, в одном из стихов я пишу о том, что... меня не обидеть и не победить. Именно вот эта вот вещь, она должна быть для нас понятна, что на абсолютном уровне живое существо не убить, не обидеть, не победить. Оно, это живое существо вечное. И когда ты общаешься с такими людьми, я, к сожалению, не такой человек. Я слаб и подвержен разным сомнениям и сложностям. Каждый из нас, я думаю, на пути, да. Но у меня есть такие удивительные люди в моем общении, в моей среде, которые дают мне веру в то, что я нахожусь под защитой. И, наверное, вот это самое главное. Ощущать вообще и в будущем году, и понимать, что в прошлом году все так складывалось, что так или иначе даже самые сложные вещи, они были благом для нас. Это сложно принять, я знаю, что это очень... Когда наваливаются трудности, сложности, очень тяжело понять, что на самом деле это благо, да. Абсолютное благо, то, что с тобой происходит, этот мир, это определенная школа, детский сад, да, я не знаю, и мы проходим свои уроки, так или иначе, как бы ни было больно, разочаровываться, бросать все и говорить, все, но это не выход, надо продолжать, причем не просто продолжать тянуть лямку, да, этой жизни, да, а наоборот, извлекать уроки из того, что произошло, и обращать все сложности, все страдания, все беды в плюсы, постоянно перерабатывать, да, как сказал Господь Будда, он сказал, я впускаю в себя боль, а выдыхаю любовь. Удивительная вещь. У нас есть песня «Дожди», и я там перефразировал эту фразу, простите за тавтологию, да, переформулировал эту строчку, да, и там получилось так: «Вдохну боль, я дай любой яд, а выдохну я любовь». Вот так вот получилось. И эта формула, она работает. Она работает, если сердце готово принять эти испытания. И переработать их, перемолоть их. И знаете, как говорила, по-моему, это Марина Цветаева говорила, знали бы вы, из какого ссора рождаются стихи, или Ахматова, или Цветаева, кто-то из них сказал. Да, из какого ссора рождаются произведения прекрасного искусства, да. Также мы можем перерабатывать сложности в своей жизни, прекрасные цветы, да, и как говорит мой духовный учитель Ранат с вами, он говорит, если в вашей жизни дожди, наслаждайтесь прекрасными цветами, которые расцветают благодаря этим дождям. Поэтому это хорошая настройка на будущий год, если кто-то планы подводит там и смотрит, Господи, что же со мной все в этот год происходило-то, Боже мой, ничего же хорошего-то не происходило. Нет, много всего можно выудить, переработав, да, из того, что происходило.
Да, согласна с вами, что настройка получилась удивительная. И так необычно в нашем мире, где мы стремимся все к свободе, слышать слова про защиту, про прибежище, а по факту это такой единственный выход найти это прибежище у святых людей. И я смотрела ваш клип недавно, вот «Живой» называется, и у меня возник вопрос, что в вашем понимании означает быть живым? Вот вы сказали, что мы живые существа, а что означает быть живым?
Мне кажется, что самое главное, что и в этом смысле я всегда думаю, что я подвожу всегда себя самого в плане того, что живой человек – это тот, который не скатывается в определенную рутину, да, и не приспосабливается к тому, что удобно, но не ведет его к высшей цели. Да? Мы можем свить себе гнездышко, поселиться удобно, да, комфортно, все себе настроить, да, но мы не будем счастливы. И в этом смысле быть живым – это всегда оставаться верным с высшей цели жизни, в плане того, что несмотря на сложности, несмотря на трудности, постоянно преодолевать себя и идти к этой цели, не предавая, да, и это называется, собственно, быть живым, в плане того, что ты живой, ты не стагнируешь постоянно, не находишься в болоте. Болото – это мертвечина, это когда ты просто сидишь вот так вот, да, и ничего тебе не надо, вот у тебя свое что-то есть удобное, которое вот ты обставил, и вот это стагнация, это мертвое состояние. Но постоянно отвечать на вызовы судьбы, постоянно помнить о цели и двигаться в ее направлении, несмотря на то, что это сложно, ну, например, признаться себе в каких-то и не только в себе, например, в каких-то своих слабостях и честно, да, бороться с ними, да, а не идти у них на поводу и, как называется, быть предателем в обличии героя. Я сегодня цитирую одно «но» просто постоянно, не знаю, что со мной происходит, так или иначе, да, это просто очень подходит, правда, быть предателем в обличии героя, вот это вот не живое состояние, да, ты вроде говоришь правильные вещи, а сам не следуешь тому, что ты говоришь, вот это не живое состояние, да, а вот быть верным своей цели в поступках и в словах, да, как в словах, так и в поступках, вот это вот живое, да, и когда тебе больно бывает даже, что ты следуешь, да, ты идешь, да, поэтому вот это для меня состояние жизни.
Очень интересно, я помню какую-то, не помню даже чью цитату, но кто-то из мудрых людей сказал, что жить — это значит удивляться и восхищаться божественному проявлению в каждом дне. И вот интересно узнать, что вас может восхитить и удивить в этом мире или в людях.
Меня в последнее время удивляет очень наши слушатели на концертах. Они действительно живые. Недавно был концерт в Москве. Очень интересном пространстве. И рядом со мной, справа от меня, было человек 10 или 15, которые знали все песни одно, но наизусть. И не только, знаете, припевы. Обычно помнятся только припевы, да, там какие-то такие. А они еще и куплеты все знали, речитативные, представляете? То есть я в своем творчестве, очень сложно мне назвать рэпером, но так или иначе, да, я использую очень много речитатива. И они просто сидели и просто вот очень искренне пели вместе со мной. И это так, так вдохновляло. Вообще вдохновляет, когда люди отдают, да, себя, свое внимание, свою энергию бескорыстно другим живым существам. Меня это всегда вдохновляет. Я когда я вижу этих людей бескорыстных, чистых, которые просто в настроении служения, да, не себя вот, да, любимого культивировать, да, а они постоянно отдают, меня это очень вдохновляет.
Мы недавно разговаривали с вашим хорошим знакомым или даже другом, и он сказал мне обязательно спросить у вас, кто повлиял сильнее всего на формирование вашей личности. Вот поэтому задаю этот вопрос.
А кто это спросил?
А вот Ярослав недавно приехал к нам в команду Олега Геннадьевича.
На самом деле очень смешно, но этот... Я бы не сказал, что это ответ на этот вопрос, но коли зашла речь об Олеге Геннадьевиче, в 2009 году именно с его лекции я начал свой духовный путь или попытки как-то духовно развиваться. Я помню эти лекции про расписание, про распорядок дня. Я реально начал вставать там в 5-6 утра, хотя вставал в 10-11. И на самом деле Олег Геннадьевич Трусунов очень серьезное влияние оказал на становление меня как какой-то духовной единицы. На начальных этапах прям очень сильно. Я помню, я слушал много его лекций. Поэтому... ему огромная благодарность я передаю, да, ему через Веда Радио. Поэтому во всех песнях одно «но» есть частичка. Есть маленький Турсунов, прячущийся везде. Вот, это я так шучу. В плане того, что действительно он очень сильно повлиял на наше, на мое мироощущение и, безусловно, на творчество «Одно но». Вот. Вот такой я секрет раскрыл.
Как интересно понять, что все мы тут связаны какой-то одной единой нитью ценностей. И хочется вот о вашем проекте поговорить, Упанишады русской поэзии, хотя вы сказали, что вы, как и многие авторы, в основном свои, да, стихи цитируете. Но вот
я помню их лучше просто. Потому что я их сочинял, это естественным образом. И когда ты, да... в разговоре ты быстрее, у тебя находится что-то свое, которое рядом лежит, которое ты хранишь рядом, чтобы читать это на концертах. Поэтому, да. Упанишад русской поэзии.
Да, это вот интересный такой проект, и я видела, что недавно у вас он трансформировался тоже в необычный формат, как больше лекции, да, то есть или рассказа, не знаю, представления. И мне стало интересно, что вы закладывали в смысл вот этой подборки стихотворений, то есть что лежит в основе вообще, зачем вы этим занялись, потому что это необычно, что автор стал собирать стихи других авторов.
Спасибо за вопрос, да, эта тема меня очень интересует. Вообще я филолог по образованию, и когда мы поступили на первый курс, ректор нашего филологического факультета, она сказала, вы должны понять, что мы будем готовить из вас не учителей русской литературы, как заявлено, это педагогический вуз был, мы будем готовить из вас научных работников. И на самом деле так и произошло. Многие мои однокурсники, они уже доктора филологических наук, кандидаты филологических наук, и меня готовили также. Несмотря на то, что я не пошел по стезе научной работы, у меня очень хороший багаж. Меня прям прокачивали в этом плане. И поэтому исследовательская работа мне всегда была интересна. Меня учили работать с документами, с материалами, с литературными памятниками. Анализировать, искать соответствие в семантическом плане. Поэтому для меня изучение поэзии в целом, да, очень близко, мне это интересно. И в этом смысле я взял две культуры. Я взял ведическую традицию, ведическую поэтическую традицию и русскую традицию, традицию русской поэзии. Несмотря на то, что вот эта русская традиция, она очень молодая. По факту она началась с Хераскова, с Третьяковского, с Ломоносова, да, буквально там 300-400 лет назад. Она вобрала в себя опыт больше западной мысли. Да, это Вальтер Скотт, там, ну, это Байрон, там, да, Вольтер, там, и так далее, Шекспир, опять же, да. Несмотря на это, ведическая традиция, как казалось, очень похожа с русской поэтической традицией во многих вещах. Давайте я процитирую Валерия Брюсова. Он говорит, что наш язык и поныне звучит созвучно с напевом санскрита, он говорит. И созвучие не только в звуковом плане, но и в плане тем, да, темы, образов. Я нашел очень много соответствий, да, и, безусловно, некоторые русские поэты изучали веды. Это задокументировано. Например, Максимилиан Волошин, знаменитый поэт Серебряного века, он называл Бхагавадгиту одним из величайших Евангелий человечества. Он умел читать санскрит, и даже он цитирует санскрит в своих стихах, представляете, да? Про Матерь Мария, Мула Пракрити, он говорит. Мула – это корень, Пракрити – это энергия. Да? Мула Пракрити. И Константин Бальмонт тоже один из просто легендарных мастеров Серебряного века. Он посещал Индию. Он был в Дели, в Агре, в Бенарисе, и он называл Индию матерью и переводил поэмы Калидаса, он читал Упанишады, и у него прям есть сборник стихов, который называется «Индийские травы», который основан на Упанишадах. Несмотря на это, да, что некоторые так или иначе прям изучали, Блок, Гумилев знали о карме, о реинкарнации, были знакомы с идеями ведической традиции, ведической культуры, но большинство поэтов, они ничего не знали о ведах, но так или иначе интересно, что они передавали те же самые смыслы, что и о чем говорят веды, потому что мы должны понять, что есть вечные образы, которые существуют в тонком элементе в эфире, да, и они есть и всегда будут, да, на этом основана вообще ведическая традиция, говорится, что веды, они передавались из уст, они существовали всегда, да, но записывали их уже во времена Железного века, во времена Кали-Юги, когда уже никто ничего не запоминал, да, но они всегда, это вечные священные тексты, да, вот, и они существуют не только в бумаге, да, на бумаге, они еще существуют в эфире. Поэтому поэты естественным образом во время вот этого вдохновения, да, во время определенных откровений, да, они считывали эти образы вечные с эфира. Я там прям вот в этой лекции, да, недавно я давал лекцию в Российской библиотеке молодежи в Москве. Я как раз приводил примеры вот этих образов, да, вечных. Например, веды сравнивают материальный мир наш с лесом. Лес – материальное существование. Такой же образ Валерий Брюсов описывает в своем стихе. Ну, например, Владислав Ходосевич говорит о том, что живое существо подобно зерну, которое прорастает в какой-то момент, становится перегноем, да, и снова вырастает. Так и душа, говорит Ходосевич, так и душа идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И о том же говорит Катха Упанишад. То же самое говорит о перерождении да, души в разных телах, идея реинкарнации. Да вспомните, боже мой, образ, это аптека, улица, фонарь, все повторится встарь, помните, да, Александр Блок. Много-много-много стихов я собрал, я даже их не считал, я думаю, что там больше 400-500 стихов русских классиков, и у каждого стиха в моей подборке есть стих «Близнец» на санскрите из древних текстов. Это долгая работа, я работал над этим больше 5 лет. У меня в Санкт-Петербурге есть творческая мастерская, и там большие тома, многотомники классиков, которые я штудировал и изучал, потому что я все-таки сторонник аналоговой истории в этом плане, не цифровой. Я люблю читать книги в оригинале. У меня даже есть книги, которые 19 века, начало 20 веков. Есть книжка Семена Нацона, такой поэт, незнакомый современной аудитории сейчас, но он огромный влияние оказал на поэтов Серебряного века, умер, оставил тело свое в 24 года, очень молодой, но очень талантливый поэт. Так вот, у меня книга есть, его изданная в 17 году, и там город написан не Санкт-Петербург и не Ленинград, Петроград. Один год Петербург был Петроградом, или два там, да, и вот у меня есть книжка, которая издана в Петрограде. И вот там я погружаюсь в священные тексты. У меня еще много работы, мы хотели издавать книгу, но так или иначе это достаточно сложный процесс. Но мне мои друзья-филологи, если возвращаться к филологии, говорят, что это кандидатская диссертация, можно защищать. Конечно, я этого делать не буду. Вот лучше лекции. У нас есть музыкальные программы, когда Правин, наш флейтист, играет на разных духовых инструментах удивительных разных традиций, в том числе и близких ведической традиции. Он играет на флейте бансури. Это флейта, на которой в духовном мире играет сам Кришна. Он играет на турецком кларнете, армянском дудуке, турецком нее и так далее и тому подобное. И я читаю вот эти стихи-близнецы, санскрит с переводом. То есть программа такая достаточно сложная для понимания, но она уникальная по своей форме и содержанию. Никогда ничего подобного в России не делалось. Безусловно, есть какие-то сравнения, есть, например, есть какие-то доклады, я видел в интернете, которые там изучали индийские мотивы в творчестве там Бальмонта или Брюсова там, или Волошина. Вот, но это такие разовые вещи. Посмотреть на всю культуру русскую, поэтическую, начиная там с Тредьяковского, да, и Хераскова, заканчивая там Тарковским, да, например, да. Это такой революционный подход, как мне кажется. Никогда подобного я не видел. И вот мы стараемся эту программу донести до людей, чтобы вообще показать, что самые древние книги на планете живут в стихах русских авторов. И никто об этом не знает. И никто не знает эти стихи. Все знают, знаете, стихи там Фет, например, да, там мы там весна пришла, там, весны гонцы там выслали вперед, там, или там белые березы Есенина под моим окном. А никто не знает стих, например, Сергея Есенина, где он говорит: душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Он говорит, что душа не родом из материального мира, что это не наш дом здесь. Никто не цитирует эти стихи, да. Или, например, стих Константина Бальмонта, где он рассказывает о медитации йога, который в своем видении видит майю, материальную энергию. И он прям он пишет: мантру читал он, святое моление. Как интересно это слышать вообще из конца там 19 века эти слова, да, классика русской поэзии. И, ну, в общем, это интересно. Как мне кажется, это очень интересно.
На самом деле, мой внутренний неоконченный филолог ликует, а еще больше ликует представитель проекта, где мы собираем людей разных конфессий, разных взглядов на жизнь вокруг одной единственной ценности, да, как Бога в центре нашей жизни. И это удивительно, значит, что есть такие проекты. Спасибо вам. И вот вы сказали, что, в принципе, каждый человек, если он будет достаточно как бы прозрачен и чист, он сможет почувствовать эти вечные смыслы. А как это сделать, как прийти вот к этой, не знаю, внутренней прозрачности, чтобы эти смыслы все-таки впитывать в каждом дне своей жизни, может быть, вы знаете?
Я не скажу какого-то рецепта уникального и удивительного. Тут вещь достаточно, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень сложная. Дело в том, что вы знаете, я думаю, Веда Радио часто говорит о том, что мы едим, тем мы и являемся. И это не только относится к пище, да, к пище, но и к пище духовной это относится. Если мы изучаем и читаем, погружаемся, да, занимаем свое сознание очень возвышенными вещами, изучаем священные тексты, общаемся со святыми людьми, мы естественным образом перерабатываем это и выпускаем уже пропущенный через свой опыт тот же свет. И в этом плане нам нужно питаться, да, слушать, читать, общаться с чем-то чистым. И тем самым мы будем естественным образом настраиваться на те вибрации, которые смогут подарить нам вдохновение. Вот. В принципе, все очень просто. Я стараюсь там, каждый день, ну, бывает получается, бывает нет, читать священные тексты, слушать лекции, да. Вот. Олег Геннадьевич, кстати, да, очень чистый человек. Вот все те люди, которым он отзывается, можно Олег Геннадьевич, и то, что он рекомендует читать. Тут я занимаюсь бегом, тут недавно узнал, что Олег Геннадьевич сам практикует бег и всем советует. Вот я бегаю и тоже очищаю даже на материальном уровне свое сознание, подобно святому человеку Олегу Геннадьевичу.
Как вы сказали, что он есть в каждой вашей песне, вот сегодня тоже он с нами присутствует достаточно активно. Знаете, такой еще у меня вопрос интересный. Я знаю, что вы уже долгие годы как бы являетесь частью монастыря, частью ашрама, но при этом у вас такая активная деятельность, концертная, поездки, путешествия. И часто в нашем сознании мы очень сильно разграничиваем, то есть духовную практику, нашу духовную жизнь, какие-то карьеры, социальные вещи. А вот вам удается это как-то совмещать на базе чего, на базе общей цели? Или как вообще получается вот эти два как будто разные образы жизни совмещать в одной жизни?
Изначально проект «Одно но» был задуман не как проект по зарабатыванию денег. То есть это изначально не эта история. Поэтому одно-но проект, внеконфессиональный проект, который является для меня одним из видов моего служения людям Всевышнему. Безусловно, нас бывает стягивает куда-то и так далее и тому подобное, и мы думаем о том, о, надо больше людей, да, там какие-то такие вещи, да, но на самом деле цель одно, но нести то же самое знание, как проповедники читают лекции, так и тексты одно, но это мои настройки определенные, личные, да, и мое желание поделиться тем маленьким опытом, который у меня есть в духовной жизни. Поэтому тут ничего достаточно естественно. Единственное, что форма достаточно неестественная, возможно, да, для так мы бывает выступаем в разных клубах музыкальных и так далее. Да, и может быть по форме это не всегда соответствует, да, заявленной сути. Но так или иначе, это изначально служение. Поэтому здесь, в принципе, никаких компромиссов-то и нет. Кроме как компромиссы в форме подачи. Да. И дело в том, что я занимался этим делом еще до того, как встал на духовный путь. На самом деле я писал стихи с 6 лет. Моя мама, она учила меня это делать. Хотя она сама была милиционером тогда, но она была очень творческим милиционером. У меня вообще странная семья, так сложилось, что у меня все полицейские в семье: папа, мама, более того, младшая сестра, капитан, а майор уже, майор полиции, да, и ее муж тоже майор полиции, уже офицеры высшего ранга у меня младшие, поэтому я с детства как-то с поэзией соприкасался естественным образом, когда в мою жизнь пришло ведическое знание, я попытался использовать тот талант, который мне дал Господь для того, чтобы говорить о самом главном. И я до сих пор стараюсь это делать.
Мне кажется, да, это очень такая важная настройка на то, чтобы все, что мы делаем, делать как служение. Спасибо, что этим поделились. Но ведь все равно есть какой-то успех сейчас у вашей группы, он все растет и увеличивается. И как вот вы это ощущаете? Вот вы упомянули, что встретили ваших слушателей, которые знают песни, слова наизусть. И что вы чувствовали в тот момент?
Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас процесс идет наоборот. В плане того, что одно «но» было популярно, очень популярно, там, 2015-2016 годы. Мы собирали большие залы, несколько тысяч человек мы в Москве собирали. Это был прям такой... Мы произвели фурор. Сейчас все поспокойнее, сейчас мир очень сильно и быстро меняется. И я все-таки музыкант из начала 2000-х годов, да. И сейчас пришли новые персонажи, которые захватывают сознание людей, да. И Моргенштерны, и разные-разные другие персонажи, да. И мы, безусловно, стараемся сделать так, чтобы форма подачи музыки была актуальной. Я очень люблю современную электронную музыку, и мы очень много проектов делаем с современным искусством, да, мы сотрудничаем с разными людьми, которые, например, делают генеративную графику. Это когда, знаете, музыка и видеоинсталляция живет вместе, когда происходит вообще, то есть там бывает даже, знаете, есть такие механизмы, которые считывают вибрации мозга человека и рисуют это на проекции. То есть разные-разные вещи, которые сейчас актуальны, мы используем в нашем творчестве, но сейчас, наверное, процесс, ну, мне кажется, то есть мы с переменным успехом то выходим снова на какой-то, то снова, знаете, это все вот так вот. Это же такие, знаете, горки. Не в плане того, что всегда-всегда ты развиваешься, в плане того, что да, народ тебя слушает. Нет, по-разному бывает. Бывают какие-то падения, бывают взлеты, и надо к этому спокойно относиться. Или, знаете, не думать постоянно, блин, меня так теперь мало людей слушает, господи! Да, ну, то есть, это глупо же. Глупо. Без ожиданий у нас альбом даже так называется в 2019 году. Без ожиданий. Я специально выпустил этот альбом, чтобы сказать тебе, не жди ничего от этого альбома. Не вообще не жди. И так и получилось. Этот альбом прошел мимо, хотя там какая песня, исход, которая всем нравится. Вот, но как корабль назовешь, то того... не выжди, без ожиданий, получай без ожиданий, никаких тебе ожиданий, да, и в этом плане без ожиданий, а что я чувствовал, когда я слышал, что мне подпевают мои строки, знают много-много людей, которые прям, я чувствовал поддержку, и это вдохновляло меня раскрывать сердце, я чувствовал, что то, что я несу сейчас, оно залетает в открытые сердца, что оно не стукается об какие-то, знаете, забрало, да, такие, ты пришел, и просто у тебя зрители, слушатели, просто какие-то крестоносцы, все в забралах, знаете, в таких железных, в этих, в панцирях таких, да, стоят с копьями, нет, чувствуется, что нет этих забрал, да, и ты просто, и твои слова летят прямо, и ты естественным образом еще больше как-то все изнутри идет, поэтому вдохновение я чувствовал, меня прямо это окрыляло в плане того, что ну, вы же понимаете, что когда недостаточно того, чтобы будем говорить, человек говорил и хорошо говорил, и все вот это. Это же важно, когда слушающий воспринимает, и ему это интересно. Тогда рождается вдохновение, это взаимность. Это очень важно. И на наших концертах вот эта взаимность, она очень важна. Люди поют у нас. Мы много на концертах вместе поем со слушателями. И это вдохновляет и тех, и других. Потому что они чувствуют себя частью целого. И это всегда здорово. А я чувствую, что меня слышат. Это очень, очень вдохновляет.
Согласна, я вот только вчера пришла к этому осознанию, что взаимность — это самое важное чувство, особенно взаимность в отношениях с Богом, да, что не только Он наш лучший друг, но и мы стараемся тоже как-то что-то хотя бы немножко проявить из сердца по отношению к Нему, и это удивительное чувство. Спасибо, что о нем рассказали. Вот вы сейчас интересно...
Тут еще, знаете, тут еще такой момент, казалось бы, без ожиданий, ты ничего не ожидаешь. Но когда все-таки оно происходит, да, взаимность, ты это принимаешь. То есть это не значит, что когда тебе дарят любовь, ты говоришь, да, без ожиданий вообще. Я вообще ничего не жду и вообще не надо мне вашего вот этого всего. Нет, когда ты получаешь, ты радуешься и отдаешь. Поэтому же в ведической традиции, в вайшнавской традиции интересная вещь говорится, что Господь ко всем относится одинаково. Он никого не выделяет, казалось бы. Но есть одно но, важный момент. Тот, кто тянется к нему, Бхагавад-гита об этом говорит, он не может игнорировать это. Он не может, и он отвечает, безусловно, ему, тому, кто тянется к нему. Несмотря на то, что он вроде равно ко всем относится, но на самом деле не равно. Потому что кто-то к нему тянется, и он дарит свою любовь. И чем больше, да, мамы вае пропаденты, говорится, да, чем больше отдает живое существо Богу своей любви, тем больше отвечает Господь. Поэтому без ожиданий, да не без ожиданий. Тут вот такой момент. Да, тут вот грань такая тонкая.
Да, без ожидания, но при этом оставаться живым. А что знать живым,
да,
вы нам, в принципе,
да.
уже рассказали об этом сегодня. Интересный такой момент. Вот вы сказали, что вы как бы принимаете изменяющийся этот мир, все новое, что в нем происходит, но при этом остаетесь верными себе. Вот как это происходит? Через какие, может быть, критерии проходит все новое, чтобы вы и остались верными, и при этом изменились?
Все внешнее может меняться, формы могут меняться. И в этом плане нас даже обвиняют наши слушатели некоторые в том, что мы чересчур изменчивы в своих проявлениях музыкальных. В этом плане одно «но» постоянно устраивает сюрпризы своим слушателям. Даже люди, которые являются частью команды «одно но», там, занимается пиаром, СММом, да, поддержкой информационной группы, они бывают недоумевают, и они, безусловно, слушатели и любят одно, но они бывают недоумевают в том, как мы, бывает, прыгаем по стилистически прыгаем по разным да, музыкальным формам. Это тоже, мне кажется, признак того, что мы живые, и это нормально. Но суть, она вечна, она всегда должна оставаться. Я просто еще раз про Упанишады. Я изучал насчет вечности вообще того, что мы делаем. Я изучал очень много стихов, и там берешь Владимира Маяковского, и просто, знаете, 90% стихов, честно, я никого не хочу обидеть сейчас, в том числе и Владимира Маяковского, но не устарели, простите. Там все какие-то слова советские, знаете, там очень много вот этой советчины, вот этого вот патриотизма этого СССРовского, да, там есть грандиозные произведения вечные, да, их несколько штук, да, а все остальное просто ты читаешь там поэму Ильич, там, да, про Владимира Ильича Ленина, и не понимаешь, зачем ты ее вообще читаешь сейчас, потому что это вообще не актуально, это философия вот эта коммунизма, да простят меня современные коммунисты, ничего тоже не имею против, и за тоже у меня нет аргументов никаких, оно уж ушло в прошлое, это просто, ну, то есть это пепел просто, который, вот все, это сгорело, это все, его этого нет. И поэтому для меня важно то, что остается один посыл, один вечный посыл, что несмотря на то, когда нас послушают 100 лет, через 100 лет или сейчас, да, или через 200, или через 500 лет, чтобы люди могли находить какие-то, чтобы у них это отзывалось, чтобы это было актуально всегда. Несмотря на то, что YouTube уже не будет, да, и там мы уже давно переселимся на Луну и Сатурн, например, да, и будем жить на других планетах. Но это не изменит ни строчки. Но песни, они будут актуальны и там, понимаете? Всегда. И вот в этом плане удивительные произведения ведические, да, такие как Бхагавад-гита, Бхагавата-пурана, да, и так далее, там, Упанишады, они актуальны всегда. Поэтому я всегда пытаюсь найти вечные в творчестве наших классиков и донести именно вечные стихи до зрителей, до слушателей, потому что они ценны тем, что в них вот эти поэты, они зазиповали, заархивировали самые главные свои духовные сознания. И это самое важное, что может быть в жизни, что может помочь нам. А так как для русских поэтов, для многих это авторитеты, да, это те люди, которым прислушиваются, это на санскрите называется шрештхи, да, те, которые ведут за собой, они могут передать свой опыт. Еще и я подкрепляю это, да, словами вечных писаний, да. Поэтому мы меняем формы, мы свободны в формах. Это как палитра красок, да, ты берешь разные краски, разные стили музыки, как разные цвета, радуги, да. И ты меняешь их, переставляешь спокойно, свободно. Но суть остается неизменной.
Спасибо вам большое. Я вот люблю, не знаю, это жанр или формат сутр, когда в маленьком предложении или слове сокрыт большой смысл. И вот хочу вам предложить, может быть, вы сможете одним-двумя словами передать суть вашего творчества, сутру вашего творчества. В чем это?
Ну, их много, на самом деле, в наших стихах, в наших песнях. Ну, вот эта вот сутра хорошая, она не моя, это ведическая сутра. В каждом зернышке зреет огромное дерево. Это такие вещи, да, что, во-первых, это многоуровневый образ, да, который говорит, что те зерна, которые, да, эти песни, да, они подобны зернам, которые, так как эти зерна, они взяты из вечных источников, да, они прорастают и в сердцах людей, и в их сердцах вырастают прекрасные прекрасные растения, прекрасные деревья, лианы, лианы бхакти, лианы любви, да. Хотелось бы, очень хотелось бы в это верить, что хоть что-то передается, да. И это удивительный также образ, он символизирует то, что, несмотря на то, что, да, современные ученые пытаются задавать искусственные интеллекты, да, одно маленькое зернышко, да, настолько прекрасное творение, да, Всевышнего, что в одном зернышке больше силы и энергии, чем вот в этих всех новых изобретениях. Да. Они создают искусственный интеллект, а любая женщина может создать живое существо. Но не она создать, но явиться причиной рождения гениального человека, который изменит умы миллионов людей. То, что наука никогда не сможет повторить, как в любых вообще. Я за научный прогресс, и мы используем это в творчестве, но мы должны понимать, что нельзя создать вечные души, вот эти вот, которые могут быть инструментами в руках Всевышнего. Только изначальное творчество исходит из живого, опять же, да, из дживы, из живого существа, да. Вот, поэтому в каждом зернышке, каждый из нас — это маленькое зернышко, да, в котором зреет, да, и вырастет когда-то огромное дерево, если мы будем искренне следовать по духовному пути, наши зернышки прорастут, и мы вырастем по-настоящему, да, и станем совершенными, действительно живыми существами, исполненными сат-чит-ананды, да, вечности, знания и блаженства.
Мне кажется, снова мы вернулись к теме жизни, как быть живым. Это прям сегодня лейтмотив нашего эфира. Вот нам прислали отзыв.
Это, видимо, пожелание на Новый год вашим слушателям, да, от нас, от Веда Радио и от группы «Одно но».
Да, быть живыми — это, мне кажется, самое важное пожелание. Вот нам пришел отзыв. Передайте, пожалуйста, Алексею огромное спасибо за композиции «Смирение», «Сейф», «Смогу ли я», «Спасибо», «Распахну свое сердце», «Настежь», «Научи». Они как молитвы включаешь, слушаешь и наполняешься невероятной силой и вдохновением. Спасибо.
Спасибо большое. Мы рады быть полезными вам.
Благодарю. И вот последний хотелось подарок для слушателей сделать, раз вы так связаны со смыслом, со словами, с книгами, с текстами. Хочется от вас рекомендацию получить. Какую книгу, может быть, стоит прочитать обязательно в новом году, которая вас восхитила, удивила и вдохновила? Вот интересно такой вопрос вам задать.
Мы недавно, вот я вспоминал, что мы говорили с Ильей Кнабенгофом, знаменитым музыкантом, лидером группы «Пилот», и мы сначала обсудили разные священные тексты, и Гиту, и Бхагаватам, А потом я сказал, у меня есть одна любимая книга, не касающаяся вообще так или иначе ведической традиции, да. Казалось бы, мирская книга, на самом деле нет. И только я назвал автора, как он сразу же назвал название книги. Он сказал, что это тоже его любимая книга. И мы долго о ней говорили. Эта книга называется «Море и океан». Ее автор Алессандро Барико. И мне кажется, что это удивительно чистая, искренняя, с другой стороны, очень страшная и книга, наполненная болью. Вот вместе вот такие ощущения, осознания. Но в целом Алессандро Барико, он пианист по образованию, и его книга подобна какой-то, не знаю, сюите, какому-то музыкальному произведению, сотканному из разных лоскутков, написанных в разном стиле, очень оригинальная форма и очень глубокое содержание. Эта книга меня вдохновила на несколько песен. У нас есть песня «Зов», у нас есть песня «Решай сам». Эти песни, они как маленькие зернышки выпали из этого огромного дерева под названием «Книжка «Море и океан» и тоже проросли. Безусловно, я вложил тоже свои осознания какие-то в эти песни. Но так или иначе, вот эта книжка «Море и океан», мне кажется, может стать открытием для ваших слушателей в новом году.
Спасибо большое за щедрость. Вы поделились самым любимым, самым дорогим для вас произведением. Это большой подарок для нас. И совершенно незаметно для меня пролетело время эфира. Вот оно подходит к концу. И, естественно, напоследок очень хочется еще вас немножко как бы поэксплуатировать, попросить, пожелать нашим слушателям чего-то в новом году, того от самого сердца, как вы, собственно, всегда и умеете желать и говорить. Поэтому просим.
А давайте я нестандартно подойду к вопросу и прочитаю какое-нибудь стихотворение из Упанишад русской поэзии, которое бы содержал в себе пожелание.
Мне кажется, нормально? Прекрасная идея.
Давайте, да. Мне нужна минута, чтобы подумать. Наверное. Давайте я прочитаю стихотворение Валерия Брюсова. Сегодня много мы говорили о нем, где он говорит, что каждый из нас вечное живое существо. И об этом важно помнить. Да, мы начинали с этого. Начинали с этого наш разговор. Что важно помнить, что никакие беды и страдания не могут причинить нам изначальным, нам истинным серьезного вреда. Такой стих. На нас тела... А, нет, подождите, это другой стих. Сейчас. Да, вот. Мы были гребень волны взнесенной, но белой пеной окроплены, мы разослались утомленно, как мертвый плат живой волны. Мы исчезаем. Нас поглощает волна другая, чтоб миг блестеть. И солнце зыби позлощает волн, приходящих умереть. Я капля в море, назад отринут, кружусь в просторе, но не исчез. И буду бурей снова вскинут под вечным куполом небес. Интересно, да, образ моря как образ вот этой жизни бурлящей, где волна приходит за волной, да, живые существа то рождаются, то умирают, уходят, но он говорит, я не умру, я снова буду поднят этой бурей, и снова, да, вскинут под вечный купол небес, да, и в конце концов я достигну купола небес, духовного неба, и буду вечно счастлив там.
Спасибо вам большое. Вот я чувствую, что у меня в сердце однозначно что-то сегодня изменилось, и я не сомневаюсь, что и у наших слушателей тоже. Поэтому спасибо вам, что помогаете нам взращивать зерна любви в нашем сердце. Это великая миссия, поэтому желаю вам расширения этой миссии на большие сердца. И спасибо большое, что сегодня были с нами. Это, как я уже говорила, ценный подарок для нас, для всех, кто слушает, для проекта Видорадио и лично для меня тоже.
Спасибо, Анна. Я очень рад быть полезным. И, безусловно, также ваши вопросы и ваше вдохновение очень меня радует и греет. Спасибо. И еще раз с Новым годом всех слушателей Видорадио и вас, команду. Вдохновение вам, радости. И оставайтесь живыми.
Спасибо большое. Мне кажется, надо будет написать это. Оставайтесь живыми где-то на видном месте и придерживаться это весь год и всю жизнь. Спасибо вам и с наступающим. До свидания.
До свидания.